Свобода у тюрмах.
Як вижить у тюрмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. Інформація, яка тичиться фінансування білоруських пенітенціарних установ, у відкритому доступі не знайдеш. Навіть у порівняльних лічбах, які відсоток від національного бюджету йде щогод на тюремні видатки. Ще до 2009 року у СМІ, однак, трапляли звістки, які тичилися некоторих параметрів цього фінансування. Так, 4-5 років тому на утримання ЗК закладалося 450 тисяч рублів у місяць. Але ж в'язниці – це не тільки в'язні, це і адміністрація, включно з контролерами, деофіцерами і різні інші служби, які відказують за побут, ремонт і так далі. Меркування, викладене у дописах читачів до слухачів «Свободи у тюрмах» і стали підставою для нашої сьогоднішньої розмови. Мати осудженого на 8 годов позбавлення воли Євгена Надія написала нам, що разом з многими іншими, хто опинився у такой же ситуації, готова протягнути розпочати у минулої нашої передачі спіс дефіцитів у так званом речевом забезпечення в'язню. По волі жанчини, улічуючи теперішню економічну ситуацію в країні, нельга потребувати, каб побут в'язня у тюрмах був лепше за побут наставників, лекарів, робочих заводів. Тому зрозуміло, набиття таких речей, як шкарпетки, труси та много інше, кладеться на плечі свояків в'язнів. Однак чому свояки в'язнів? До того ж повинні працювати на адміністрацію колонії. Гэтага Надія зрозуміти не може. За 6 годов отсетки Яуген змянил уже 3 поправчие установы, але во всех этих ПК одно и то же безмежжа, пишет жанчина и протягивая.
Теоретично те, кто демонструє прикметы виправлення, отсутність спагнанняў, вучоба праца, активный удел у громадском ды спартовым жыцці калёні мають добрые шансы на умовно-датерміновые, а так само на розные заахвочванні, кшталту додатковых телефонаванняў, спатканняў и так далее. Але все гэта, як высветлілася за час отсетки сына, великий подман. На подобные заахвочванні з боку адміністрації може претендовать зусім іншая категорія в'язнів. У гэтых асуджаных з той ці іншай причыны, так бы мовіць, зацікаўленыя супрацоўнікі папраўчай калоніі. Напрыклад, іх сваякі выдзяляюць грошы або будаўнічыя матэрыялы на рамонты ў розных кабінетах і памяшканнях калоніі, плацяць розныя іншыя паборы. Умовы ўтрымання такіх асуджаных інакш як райскімі не назавеш. Яны жывуць у невялікіх памяшканнях, дзе не 40-60 чалавек, а, напрыклад, 5-10. Гэты контингент не ходзіць на зарадкі ды шыхтаванні, не ходзіць у нарады, затое регулярна атрымлівае дадатковыя спатканні, пасылкі, бандэролі, тэлефанаванні па-за ўсялякімі графікамі ды чэргамі. Даходзіць да смешнага. Для таго, каб дакументамі апраўдаць розныя заахвочванні, на паперы пазначаецца перамога ў спаборніцтве, якога ніколі не праводзілася. Ці ствараецца загад, з якога вынікае, што такі асуджаны прымаў актыўны ўдзел у жыцці калоніі. На самой жа справе ён нават не ўставаў з нараў. Тыя ж, чые сваякі не ў стане аплочваць рамонты, набываць тэлевізары ды лядоўні для патрэбаў калоніі, а таксама тыя, хто адмаўляецца стукаць на іншых сядзельцаў, на падобныя заахвочванні могуць не разлічваць. Любая ж незадаволенасць сітуацыі прыводзіць да таго, што асуджаны пераўтвараецца ў ворага адміністрацыі. А тут ужо трапіць у ШИЗА ды ПКТ не праблема.
Вось і рабіце самі в основу, хто ў турмах выправляецца, хто не, заканчвае свой допіс маці асуджанага Яўгена. Правоабаронца Алена Красовская-Каспяровіч з платформы, познайомившыся з лістом нашай слухачкі, адзначае, што апісаная ёю сітуацыя мае месца бадай у кожнай папраўчай установе. У зняволеных да іхніх сваякоў на самых розных умовах вымагаюць усё, што магчыма – тэхніку, будаўнічыя матэрыялы, грошы. Напрыклад, у верасні ў рукі правоабаронцу трапіў дакумент з Магілёўскай ПК-15, які сведчыў пра паборы адміністрацыі на суму больш як мільярд рублёў. Алёна Красовская-Каспярович.
Этот документ свидетельствует о том, что поборы эти существуют, и эти средства были получены на расчетный счет, поэтому мы далеки от мысли, что осужденные их заработали на производстве в исправительной колонии, потому что все мы прекрасно знаем, как оплачивается труд осужденных. Это все ложилось на плечи родственников, которые перечисляли на расчетный счет осужденных определенные суммы, и осужденные затем писали заявление о перечислении этих средств на расчетный счет колонии на благоустройство быта осужденных. По нашим сведениям, на благоустройство быта не было потрачено ни копейки. Поборы эти, к сожалению, растут. Очевидно, сотрудники пенитенциарной системы считают, что доходы граждан Беларуси, они тоже растут, и поэтому мы получаем сведения о том, что в женской исправительной колонии номер 24 за внеочередное поощрительное длительное свидание просят $500, и люди вынуждены платить, потому что иначе у них нет возможности увидеть своих близких, даже иногда на положенных длительных свиданиях. Когда речь идет о таких вот длительных свиданиях и договорах непосредственно с осужденным, когда это не отреднику говорят, что там вы должны сдать 2 миллиона рублей, грубо говоря, а когда это касается конкретного осужденного, то деньги передаются наличными из рук в руки кому-то из сотрудников или руководству исправительного учреждения. По сигналам осужденных ДВК-24 деньги передаются непосредственно начальнице этого учреждения. Вполне распространенная и известная практика для всех исправительных учреждений открытого типа, когда осужденных заставляют чуть ли не воровать в прямом смысле слова какие-то материальные ценности для исправительного учреждения за то, чтобы они могли воспользоваться правом УДО или какими-то поощрениями. Это, в общем-то, не удивляет.
Алена Красовская-Каспирович рассказала про наступный выпадок, який здарыўся сёлета у ліпені на так званой хіміі або у папраўчай установе открытого типу номер 31, что у вёсцы Гурнофель на Шчучыншыне. Адміністрацыя установы загадала зняволеным дастаць у калёні з лесу дровы, якія нарыхтавала мясцовае лясніцтва, гаворыць асуджаны Сергей Філёнчык.
Так как я работаю трактористом в этой организации, 2 или 3 числа июля всего года начальником, значит, этого учреждения Капуза Сергей Иванович попросил меня найти прицеп для того, чтобы доставить дрова в комендатуру, где мы проживаем. Для погрузки этих дров он сказал, что выделит осужденных тогда, когда я найду прицеп. Через 2-3 дня я нашел прицеп, позвонил в дежурную часть, на смене был дежурный Питскайла, выделил 6 или 7 осужденных для погрузки этих дров, сели в прицеп. Приехали на то место, где он ранее указал, загрузили эти дрова и, в принципе, завезли сюда, в это учреждение.
Поводле Сергея Філёнчыка грузить 6 кубов дровов ему выделили несколько химиков. Один из них – Вадим Любич.
Мне дежурный сказал, говорит, все, не передевайтесь. Ну, говорит, вот там еще сколько там человек, 5-6 нас было. Ну, говорит, идите в сторону фермы. Там будет вас ждать трактор, ну, Филенчик будет, потому что там, ну, надо будет загрузить дрова. А потом Филенчик спросил, говорит, ну, кто-нибудь выписывал дрова? Никто не выписывал дрова.
Коли осужденные зразумели, что доставленные у комендатуру на отопление будинка дровы оказались краденными, что на их не оформлялось никаких документов и что Шчучинский лесгаз про подобную операцию ничего не ведал, химики вырешили поведомить про это у отповедной инстанции.
После привозки дров мы узнали, что привезли их, значит, нелегально и побоялись ответственности.
Мы позвонили в УСБ, приехал в УСБ, был вызван следственный комитет, была проведена проверка, с нами взяли показания, кто грузил, кто отвозил. И все, и по этому факту пока что никакого расследования нету, где-то притормозилось.
Поводле апошняй інфармацыі, якую мы атрымалі ад праваабаронцаў платформы, кіраўніцтва папраўчай установы абвінавачвае ва ўсім, зразумела, зэкаў. Асуджаныя таксама адзначаюць і шматлікія факты вымагання з боку адміністрацыі. Паводле іх словаў, адміністрацыя вядзе сапраўдны гандаль. За пэўныя паслугі і грошы зэкам прапануюць шмат чаго.
Торгуют, значит, в виде покупки окна там или еще чего-то, внегласно какими-то поблажками.
Предоставляют на УДО. Ну, купи окно, тогда мы тебе предоставим. Ты ничего не купил окно, значит, посиди еще здесь.
У нас каждый осужденный, он имеет право, если он трудоустроен, добросовестно работает, не имеет нареканий, взысканий, никаких отклонений, как говорится. Если по работе есть выходные или трудовой отпуск, он имеет право там поехать домой. То уже у нас начальник комендатуры нас в отпуск не отпускал, принципиально.
Ну, у нас просто как бы, ну, не считают за людей.
Гаварылі асуджаныя папраўчай установы адкрытага тыпу нумар 31. У эфіры «Свабода ў турмах» працяг праграмы неўзабаве.
«Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі». Вядучая цыклю Алена Струве.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Інфармацыя, якая тычыцца фінансавання беларускіх пенітэнцыярных устаноў, у адкрытым доступе не знойдзеш. Нават у параўнальных лічбах, які адсотак ад нацыянальнага бюджэту ідзе штогод на турэмныя выдаткі. Яшчэ да 2009 году у СМІ, аднак, траплялі звесткі, якія тычыліся некаторых параметраў гэтага фінансавання. Так, 4-5 гадоў таму на ўтрыманне ЗК закладалася 450 тысяч рублёў у месяц, але ж вязніцы гэта не толькі вязні, гэта і адміністрацыя, уключна з кантралёрамі ды афіцэрамі і розныя іншыя службы, якія адказваюць за побыт, рамонт і гэтак далей. Меркаванні, выкладзеныя ў допісах чытачоў ды слухачоў «Свабоды ў турмах» і сталі падставай для нашай сённяшняй размовы. Ці можа быць ва ўмовах цяперашняй беларускай турмы, улічваючы, што на яе патрэбы выдзяляюцца мізэрныя сродкі, усё, як той казаў, па-чэснаму, так, каб зэкі змаглі паважаць начальнікаў, а начальнікі зэкаў? Такое пытанне задаю праваабаронцы Алёне Красоўскай-Каспяровіч з платформы. Хутчэй не, адказвае яна, гэта нерэальна.
Существовать на эти деньги и делать какие-то ремонты и условия практически нереально. Начальники поставлены в такие условия, когда им надо каким-то образом выкручиваться.
Паводле слова маёй суразмоўцы, факты сведчаць, што любы адыход ад дзейнай практыкі пабораў ды гандлю са зняволенымі караецца. Апошні прыклад таму – гісторыя з былым начальнікам папраўчай установы адкрытага тыпу нумар 34 у Менску падпалкоўнікам Сергеем Сямыкіным. За пару гадоў пад кіраўніцтвам гэтага чалавека лядашчы будынак калёні зрабіўся такі, што не пазнаць. Асуджаныя кажуць, гэта дом, куды нам было прыемна вяртацца пасля для працы. Дарэчы, многія, хто мусіў разлічвацца з пазыкамі, мелі магчымасць рабіць у розных фірмах і атрымліваць някепскія заробкі. Хімікі казалі, што ў іх з'явіўся сапраўдны стымул больш ніколі не парушаць закон.
Начальнік зрабіў для ІОТ все, што он только мог. Единственное, што он не делал, не заставлял осуждённых вараваць і... Он старался, но был очень неугоден департаменту по причине того, что он возражал против трудоустройства осужденных на низкооплачиваемые работы. В результате никакие его заслуги не были учтены, и против него было возбуждено уголовное дело. И в настоящий момент подполковник Сямыкин вынужден был уехать из страны вообще. И когда осужденные, с которыми мы общаемся, говорят, что ИО-34 был для нас домом, в который нам хотелось возвращаться после работы, это говорит о том, что действительно были созданы нормальные условия.
Доведавшись, что их начальнику навесили разные порушения, включно с вымоганием хабара у ЗК, осужденные всем коллективом стали на оборону подполковника Сямыкина и написали лист на имя президента краины. Говорить осужденный Сергей Зайцев.
Я могу их охарактеризовать как нормального, обычного, адекватного человека. В военное время я бы, наверное, с ним пошел бы даже под пулю. Мое мнение личное. Как начальник, он был хороший начальник. При нем у людей появилось какое-то стремление к чему-то. Был какой-то стимул у людей. У нас система такая. У нас кто нормально к людям относится, их не любят.
А вот меркование химика Кирилла Макеева.
У нас дисциплинарное вообще было заведение образцовое, которое Сямыкин сделал в течение года, то, что он присутствовал год или два месяца, по-моему. Он из этой рухляди, он сделал здание образцового порядка, где дисциплина была вообще железная в составе, кто там работает, людей. Ко всем людям относились одинаково, не было никаких привилегий. Если человек нарушает, значит, он нарушает. 415 статья есть в законе. Значит, люди уезжали и в лагерь, и так далее, кто был повинен. Все, которые становились на путь исправления, все люди освобождались, как положено, по сроку. Никому ничего из личных каких-то неприязней не задерживалось. Единственное, с Дина приходили разные указы. После этого всего, что, значит, произошло, его, значит, понизили в должности, уволили. Вот, по-моему, как я знаю, он лежал в больнице.
Як сведчыць Кирилл Макеев, пасля звальнення з папраўчай установы падпалкоўніка Сямыкіна у калёніі пачаўся поўны хаос.
Начали новые указания с Дина приходить. Изначально люди работали по ходатайству на старых местах работы. В Нижней Филоне они трудятся точно так же, выплачивают иски. У нас погашение исков было поголовное. То есть никому никогда ничего не давали, пока не погасишь иск. Ну, по закону было, как они и требуют. Началось, значит, увольнение, приказ частных фирм всех, поувольняются. А потом, когда все люди уже, которые были уже некоторое время, ну, знали того же Семикина, значит, их всех перевели, которые на МАЗе работали, всех перевели, 150 человек в течение одного дня перевели, двух дней, по-моему, перевели в 55-е заведение. Непонятно, что творится, новые указы, строим, ходим шеренга, значит, в магазин. У нас появился режимный работник, как в лагерях. Мы находимся в заведении, ничего не видим, вырезают нам выход в город по 3 часа, значит, с учетом, если человеку надо ехать куда-то в край города, представьте, сколько это на путь на этот уходит времени, плюс приехал, только погулял с собакой, допустим, и все, увидел там. И постоянно надо помнить, что ты можешь опоздать и что получишь нарушение в этом плане. Нет у нас ни локального помещения в таком плане, это как карантин в лагерях, когда люди сидят за карантине, потом их только строим, вводят в столовую, больше никуда.
І Кирил Макею, і многі інші осуджені за підтримку былого начальника зустріли прослід з боку нової адміністрації і були переведені у іншу поправчу установу.
Многі люди, які у нас відбували наказання, чекали, допустимо, от образно скажу, в середу должна быть аттестация на следующий день комиссия. Они должны уходить на свободу. Во вторник их берут, переводят на 55-е учреждение, они теряют все. То есть опять 3 месяца для новой аттестации они должны там отбыть. Они вообще теряли полную надежду. Сейчас очень много людей, которые находятся, 150 человек, которые отбывали наказание у нас в заведении. Ни у кого бегов ничего не было, как только они туда перевелись. Сразу же 9 человек ушли в бега. Вредные пиулечки опять появились. Они перестали стремиться к какое-то освобождение. Зачем это нужно, если пытаемся что-то исправить в себе, а тут все рушат на корню. Люди, вот, им выходить на следующий день, их опять туда и опять 3 месяца. У кого свадьба назначена, у кого что, все ломают. Поламали, скажем так.
Як свідчить правоохоронець Альона Красовська-Каспярович, такі люди, як були керівник Мєнської колонії номер 34 Сергій Сямикін, сьогодні не потрібні чини пенітенціарній системі.
Ну вот ІО 34 показує, що єдиний чоловік на всю республіку действительно вкладывал душу в осужденных и в свое исправительное учреждение, но это никому не было надо. Практика полковника Семыкина показывает, что если к осужденным относиться как к людям и создать им нормальные условия и действовать по закону, то есть вовремя предоставлять судо, не ограничивать их в каких-то возможностях выйти, например, в магазин, то сделать все для того, чтобы люди чувствовали себя людьми, то они самостоятельно стараются привнести в ИОТ какие-то блага, сделать какие-то ремонты, потому что им тоже жить в этом учреждении. А в остальных ИОТ и колониях идут по другому пути. Проще вымогать и требовать, и шантажировать, и торговать всякими благами, положенными по закону. Ну и, соответственно, работать по указке департамента.
Говорила Альона Красовська-Каспярович. А тепер до опитання, якої наша програма зробила на вулицях Могильова. Що ви думаєте про теперішнє фінансування у білоруських поправчих установах? Чи можуть бути поправчі колонії самоокупальними? Чи необхідно ладить громадський контроль за розміркуванням сродків? Такі питання задав мій колега Мінакам на вулицях городу.
Думаю, недостаточно. У нас много дыр в бюджетных организациях, и не только в бюджетных, но и также промышленность, ВВП низкий.
Как Бог его знает, откуда такая информация должна быть у простого человека смертного. Оно же может деньги выделяться с бюджета, а совсем на другие цели могут пускаться. Контроль должен и над ними тоже идти, над распределением средств, чтобы не воровали где-то, не крали.
Я случайно в интернете видел статью про ЕК-15 о поборах за 9 месяцев с осужденным более 1 миллиарда 200 миллионов. Полный беспредел.
Судя по тому, что пишут, там вообще бы что. Страшное дело. С товарищами, кто рассказывал, были в ЛТП, это ужас, год сидел там. В месяц на пачку Астры зарплата. В чем разговор? Это же смерти подобно.
Конечно, мало денег. Особенно на жестких режимах, там же вообще такой мизер.
Правильно делают. Пусть не лезут туда. Не надо их финансировать.
Честно говоря, я не знаю, как они финансируются, понятия не имею. Но потому, как показывают это, там, наверное, надо больше, чтобы психологи работали и оказывали психологическое воздействие на заключенных. А на них, видно, воздействует милиция. И, естественно, грубо, низко выходят люди, озлобленные оттуда.
Но есть у меня друзья, которые побывали там. не из-за того, что в чем-то виноваты, а то, что мы их обвинили, они посидели, потом выпускают. Есть же у нас такие зоны, там, кто люди работают, тут и отрабатывают, кто-то за алименты залетел, кто-то еще за что. Отрабатывают деньги, пускай отрабатывают.
Везде не хватает средств. Там люди разные, и кто-то может себя окупить, а кто-то принципиально не будет ничего делать.
Не знаю, как сейчас, но вот раньше в Шклове тюрьма была. Они делали железобетон. Сейчас я не знаю, что там делают. Какое-то производство есть же. Судя по тому, что я читаю в интернете, как они содержатся, то я думаю, что мало. Или грабят.
Думаю, должно хватать этих денег, если никто не будет брать какие-то откаты себе. Те же тюрьмы, я знаю, они же делают какую-то обувь там, одежду шьют. Это же идет на какое-то их обеспечивание.
Вообще стараюсь быть нейтральной в этих вопросах. Я считаю, что преступникам свое место, и то, как правительство взяли на себя такую ответственность, содержать их, кормить их там, или чтобы они там работали, ну то это их право.
Куда я знаю, что там и как? Не сидел, слава богу.
Вы слухали пытання на вуліцах Магілёва. Гэта была праграма «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.